уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Никаких парней в студии, кроме звукорежиссера. С нами наш гость в студии Татьяна Буцкая, председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей». Здрасте, Татьяна Викторовна.
Да, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК бот». Две женщины в студии, понятное дело, речь будем вести о детях и матерях, и о женщинах. Но для начала вы идете в Думу?
Хороший вопрос, и я уже неоднократно говорила, что... Я победила в конкурсе «Лидер России. Политика», и чувствую в себе силы идти и работать над теми законами, под которым будет жить наша страна. Мы уже не первый год советом матерей работаем над улучшением жизни молодых семей в России. И я часто встречаюсь с тем, что есть... какие-то моменты, когда люди просто ничего не знают про свои права. И тогда им помочь легко. Ты рассказываешь, что надо сделать первое, второе, третье, и получить то, что тебе положено. Но еще чаще мы сталкиваемся с тем, что невозможно изменить ситуацию, потому что закон говорит по-другому. Вот законы в нашей стране должны быть такими, чтобы по букве закона могли жить семьи хорошо. Я считаю, что я смогу это сделать.
Но вы идете туда, чтобы, например, права женщин и детей защищать, я правильно понимаю вас? Ну, это ваш профиль.
Да, это мой профиль, я врач-педиатр. Я создала Совет матерей, общероссийскую организацию. Это то, чем я занимаюсь всю жизнь.
Но другой момент. Не получается ли, что все-таки, да, люди, которые никогда не работали в парламенте, люди, которые идут туда, они идут с большими светлыми целями, а сталкиваются с тем, что есть там определенное, я скажу так, консолидированное мнение, мнение консолидированного большинства, и надо вписаться. Но не всегда то, за что люди вписываются, отвечает их каким-то внутренним представлением, что такое хорошо, что такое плохо, и вообще зачем они туда пришли.
Я руковожу общественной организацией уже практически 5 лет. И неоднократно были случаи, когда... передо мной стоял выбор сделать так, как надо, либо так, как тебя просят, либо так, как обычно делают. И я всегда шла вот дорогой вперед, и мы очень много достигли. Поэтому я уверена в том, что если у тебя есть идея, а идея у меня есть, то, возможно обсуждать, но на компромиссы с совестью, с собой идти невозможно.
А вы считаете себя феминисткой?
Совершенно нет. Вы что?
Почему?
Вы что, нет, ну а как без мужчин?
Нет, подождите, феминизм не подразумевает жизни без мужчин.
Я понимаю, но я считаю, что у женщины есть своя роль, а у мужчины есть роль своя. И как бы у нас сейчас не менялась ситуация ни в стране, ни в мире, женщина, даже самая самостоятельная, даже достигнув невероятных высот, она не может где-то заменить мужчину. Например, в семье. Все равно вот ощущение патриархальности, оно должно быть. Вообще, как бы в машине один руль. Вы согласны? В машине один руль. И
должно быть... Бывает две пары педалей, если это учебная машина.
У одного человека, да. Вот, кстати говоря, вот семья, она может быть вот той самой, в том числе и учебной машины. Вообще идеальная семья – это там, где могут слышать и слушать. Но... Да, вот,
рубрика «Фантастика».
И такие семьи, они больше всего и живут вместе. Поэтому должен быть один руль. И я совершенно не за феминизм, я за то, чтобы были роли мужчины, были роли женщины, отца, матери. Потому что если сейчас мы уйдем в то, что женщина может, может все, то это может подорвать и в том числе наши исторические устои, именно семейные.
Наши исторические устои все-таки это матриархат.
Это если мы копаем совсем далеко, и я с вами соглашусь, что женщина, да, это вот женщина, мать, да, много детей, это прекрасно, вот, но сейчас все идет к тому, что женщина пытается заменить собой мужчину, вот это ни в коем случае делать нельзя, и даже назвав организацию «Совет матерей», мы пришли к тому, что мы совет семей, потому что невозможно помогать семье, акцентируясь только на женщину. Есть отцы, есть бабушки, дедушки. Поэтому вот любые однако семейные организации, да, это все-таки семейные. Я объясню, почему мы назвались Советом матерей.
Да.
Я же изначально занималась роддомами. Я и сама столкнулась с тем, что как-то я не очень поняла, думаю, роддом – это же вот такое светлое что-то, тут рождается счастье, в роддом приходит как бы здоровая женщина за здоровым ребенком. Но что-то странно, почему-то решетки на окнах, почему-то там мужей не пускают.
То есть контроль фактически.
Вот это, да, вот это вот унизительное. Вы тут на первом этаже разденьтесь, отдайте все вещи – да, возьмите с собой только резиновые тапочки и поднимайтесь куда-то, оставив все.
А я за это, кстати. Ну, вы скажите, я потом поясню, почему
да.
Я за это.
А во всем вообще мире-то наоборот, да, была всегда возможность выбрать, где родить, посмотреть родильный дом, прийти на роды с человеком, кто тебя за руку будет держать. И отец встречал ребенка не через 3 дня. В таком состоянии счастья трехдневного ожидания, да, а сразу папа может теперь взять ребенка на руки. Поэтому я считаю, что наши роддома за последние годы очень сильно изменились. И просто чтобы закончить мысль, почему именно совет матерей, да, что мы начинали именно с родильных домов. Общались с беременными, и именно от них я слышала вот эти вот бесконечные вопросы. А как получить пособие? А у нас нет квартиры, а у меня на работе, значит, увольняют. И я тогда пыталась найти ответы на эти вопросы, сама не могла, лезла в законы. Законы написаны таким языком, что их не прочитаешь. Пошла учиться на юриста и пообещала вот тем, с кем я общаюсь, что давайте вот мы создадим такую большую организацию, вот, ну, буквально совет матерей, где каждый из вас может нажать на кнопку и увидеть, что конкретно вам, вот как вас зовут, там, Маша Петрова, вот вам Маша Петровой положено, хотите, да, и мы создали такую организацию.
Это ликбез определенный, да.
Да.
Но про роддома я понимаю, о чем вы говорите, это сейчас очень модно. Поясню, почему я, например, против романтизации вообще этой сферы в медицине. Потому что роддом – это машина. Машина по рождению детей, действительно, где оказывают помощь, и помощь без романтики, где должна быть дисциплина, должна быть реанимация, потому что в данном случае важно, я понимаю, что если что-то случается, да, спасает прежде всего жизнь матери, но другой вопрос. У женщин есть некое эгоистичное представление, как мне кажется, о том, что меня должны холить, меня должны лелеять, боже мой, какой кошмар, погладить по спинке, ни в коем случае не кричать. Нет. Ребенку тяжелее. Поэтому в данном случае, если тебе надо прийти туда в резиновых тапках, ты идешь и приходишь туда в резиновых тапках. Если надо, чтобы на тебя крикнули, и ты начала нормально себя вести, а не истерику устраивать, боже мой, как мне больно, значит, на тебя должны накричать. А вот эта вся романтизация, это потом, когда точно никакого кровотечения нет, ребеночек живой-здоровый, пожалуйста, вот, приходите в платную палату. Все.
Вот вообще не согласна, не разделяю вашу точку зрения, объясню почему.
Давайте.
Когда женщина рожает, у нее работает что-то одно: либо голова, либо матка. И как только на нее начинают кричать, как только у нее наступает некомфортная ситуация, когда она не может расслабиться, она включает голову. В этот момент матка перестает рожать. И начинаются вот эти все асинхронные моменты, которые могут как раз привести к тому, что роды закончатся, там, не знаю, кесаревым сечением, и не так хорошо, как они должны были закончиться. Наличие какого-то человека рядом, почему я говорю какого-то, это не обязательно муж, это может быть подруга, это может быть, не знаю, там, сестра.
Ну, близкий человек, скажем так.
Это успокаивает. И еще, это ваш, как бы, выносной... Как это, жесткий диск.
Ой, не знаю, мне врачей было достаточно, вообще точно никого. Я противник партнерских родов.
Кому-то и
так. В любом случае.
Да, то есть главное, чтобы был выбор. Да, то есть допустим, вам спокойно одной? Прекрасно. Я рожала с психологом.
О, Господи.
При том, что так. Вообще приложение психолога в родах очень... Да, то есть как бы головы нет.
Это должна быть дополнительная функция, если приводить это вот в роль, значит, ну, за законов, правил каких-то новых. Это должно быть общедоступно или это должно быть за плату?
Сейчас в рамках ОМС,
да.
Например, такая опция, как психолог, не прописана.
Угу.
А муж прописан, родственник, пожалуйста, да, вы имеете право прийти с родственником народа. Единственное есть но. Должен быть родильный зал, который...
Отдельный.
Отдельный.
Понятно.
Да? Либо, даже если они раздельные, не должно быть стекла-то, да, потому что... Ой, слушайте, а сколько было историй, когда эти несчастные мужья, выйдя из одной палаты, пойдя куда-то, потом, перепутав, заходили в другой родильный зал.
И там другие женщины.
Да, и там были другие женщины.
Ой, на меня не похож. Скажите, вот по поводу феминисток еще интересный момент. А вы считаете, что феминизм вообще вреден для института семьи? Как вы себе это понимаете? Как вы себе это представляете?
Я считаю, что, в общем... Нам, как бы мы ни достигали сейчас каких-нибудь высот, не надо ставить мужчину позади себя. Вот так. Да, потому что еще раз, что я за рождение детей.
Так.
Дети рождаются в семьях.
Не всегда.
Дети должны рождаться в семьях.
Почему? Дети должны быть предметом любви. Почему?
Да, дети должны быть предметом любви, и, ну, хорошо, они рождаются от мужчины и женщины.
Ну да, но не обязательно, что они женаты.
Они могут потом пожениться, сколько историй о том, что поженились, развелись, снова поженились, неважно, да? То есть нам надо создать вот эту прекрасную, комфортную, я не назову ее даже ячейкой общества, вот такой вот кокон материнства. Кокон материнства, где, вот знаете, как у птичек, когда они начинают нести яйца, когда солнышко, когда тепло, когда есть гнездышко. Вот государство должно создать вот такие вот коконы материнства, в которых был бы решен квартирный вопрос, была бы уверенность в том, что есть заработная плата, да, постоянная, да, постоянный доход, решены, не знаю, вопросы экологии, пандусов в доме. Да, и вот тогда тут будут рождаться дети.
Дети в любом случае рождаются. Дети в любом случае рождаются. Вспомните историю Великой Отечественной войны, 45-46 год, да, действительно, там определенный бэби-бум был. Уж казалось бы, какие времена, уж казалось бы, Советский Союз, когда 2 месяца в декрете, и будь добра, пожалуйста, иди. Дети все равно рождались. Почему сейчас мы говорим о неком детоцентризме? Я в ваших словах слышу детоцентризм, и, скажем так, мы задвигаем все остальное, или все-таки мы даем, как бы государство дает удочку, или государство создает некие все условия? условия. Но где гарантия, что люди, хорошо получив квартиру, стабильную, допустим, работу, гарантию того, что не будет какой-нибудь войны, такого никогда не будет, во-первых, никто такие гарантии не дает, что люди будут больше рожать?
Если можно, я начну с истории Великой Отечественной войны.
Давайте.
У меня бабушка тогда родила ребенка, это был 43-й год, угу. Волгоград, бомбежки, и бабушка, да, вот которой пример. Уже, конечно, давно нет, она рассказывала, что пеленки, говорит, мы сушили на себе, да, на теле,
ну, да.
Но при этом они кормили детей груди. Бабушка под бомбежками. Как у них сохранялось вот это грудное вскармливание? Не было еды, да? Это инстинкты, да? Да? И поэтому я вот, может быть, не совсем к теме, да, но давайте уж скажем, да, тем женщинам, которые уверены, что они там молочные, не молочные, да, не могут кормить, потому что, да, когда я, мне кто-то говорит, что у меня стресс, да, и у меня пропадает молоко, я все время вспоминаю свою историю бабушки, которая вот она выкормила и вырастила этого ребенка.
К комфорту. Мы действительно привыкли к комфорту. И, боже мой, и стрессом воспринимается все. Господи, он кричит, какой кошмар.
Да. Вот. А по поводу того, почему у нас детоцентризм,
да.
Детоцентризм, смотрите, я же очень много и давно хожу по роддомам.
Так.
И я помню вот года, когда у нас еще был пик рождаемости, это было, наверное, лет так 6 назад, когда у нас рождаемость прям вот она росла.
Скорее, лет 10 назад, когда...
Даже был, да, вот, да, 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 вот 6-7. Вот, это еще было, когда я начинала свои марафоны по роддомам. Угу. Я помню, что я захожу в роддом, и вот родильный зал, он полон. Там везде женщины, там везде вот, там вот тут крик ребенку, он родился, суд, значит, тут повезли, значит, роды, схватки, жизнь. И у меня на глазах роддома стали пустеть. То есть вот эти вот минус 10% рождаемость, я их увидела. И если посчитать, да, то есть за нас же все умные люди просчитали, угу. Что если мы ничего делать не будем,
убыль населения, я понимаю, что
к 35-му году. И причем она вот такая, да, то есть она прям как это, как резкая горка, которая вниз. Угу. И на самом деле это страшно. Но это с точки зрения государства. То есть когда ты думаешь о себе конкретно, да, вот я там Таня Буцкая, да, то есть мне думать о своей ситуации, да, либо думать о стране. Конечно, ты считаешь, есть ли тебе где жить, есть ли тебе на что растить ребенка, угу. Есть ли у тебя уверенность в завтрашнем дне. И мы вот именно об этом я говорила, когда приводила в пример тот самый кокон материнства.
Кокон материнства, да, хорошо, идея хорошая. Но вопрос, если есть некие призывы рожать детей и тем самым формировать некий детоцентризм, вот эти запретительные законы, дети должны быть до 12 лет, боже мой, только в сопровождении, хотя, пожалуйста, в 96-м году, я помню, я сама ходила в школу, мне было 7 лет всего лишь. Вот, а в 5 лет можно было к бабушке через улицу пойти, одно и ничего страшного. Сейчас мамы до 16 лет возят своих деток, так на машине, потому что, я не знаю почему, потому что страшно или заняться больше нечем. Вот. Но с точки зрения государства, пожалуйста, сейчас пересматриваются пособия на нуждающимся из... И государство исходит из логики, что-то у нас какие-то есть подозрительные бедные люди. История с садами, их, правда, объективно мало. История вообще с целеполаганием, какое будущее страна предлагает детям, тоже с этим какие-то проблемы. Не очень понятно, зачем государству эти дети. Дети нужны только своим родителям, матерям чаще всего.
Ну вот как раз государству-то они...
Поближе к микрофону, пожалуйста.
Да, говорю, как раз государству-то они нужны. Государство, скажем так, у нас, если думать о будущем, да, у нас будут как бы пенсии, если сейчас будет там рождаться много детей. То есть вы же понимаете, что если сейчас наступит время, когда, в которое никто не рожает, кто будет кормить... Да, тех там детей наших детей.
А вы надеетесь на пенсию?
Я вообще надеюсь на то, что мы будем жить в самой прекрасной стране, сейчас мы примем самые прекрасные законы. Так вот, возвращаясь к тому, что вы говорите, что там сейчас, да, странные бедные. Выплата на детей с 3 до 7 лет.
Да.
Да, которая сейчас, она несколько изменилась. То есть если в прошлом году всем, да, вот они вот подали документы о том, что вот доход низкий, окей, тебе положено там 5,5 тысяч. И когда взяли несколько регионов, посмотрели тех, кому выплачиваются эти деньги, и какая у них есть там собственность, недвижимость, там, движимость в виде машин, оказалось, что там, чуть ли не каждая третья семья владеет больше чем. А соседи-то это видят.
Так.
И сколько писем даже мы в Совет матерей получали в прошлом году, что, что это за несправедливость. Я работаю официально, угу. А сосед вон там на Ягуаре поехал, значит,
нет, так получал. Нет, про Ягуары, ладно, это ну, уже прям ну, совсем правда.
Утрирую, вот да. три машины стоят у подъезда, они это все видят.
Так.
И вот как раз именно вот эту несправедливость, ну, согласитесь, да, с точки зрения человека, который официально работает, официально платит налоги, ну. Да, а кто-то в серую что-то там где-то зарабатывает, да, при этом имеет справку на такое пособие, это, конечно, несправедливость. Вот эту несправедливость государство убирает. Теперь... И, кстати говоря, это начиная с этого пособия, я уверена, что это пойдет и дальше на другие меры поддержки, будет очень индивидуально рассматриваться, вы нуждаетесь в поддержке или нет?
Ну, вопрос, что есть с точки зрения государства поддержка. Это чтобы, значит, купить одну пару белья и дожить до зарплаты? Или все-таки это что-то более существенное? Скажем так, если есть некий пересмотр того, кто достоин, кто нуждается, означает ли это, что тот, кто больше всех нуждается, он будет получать больше?
Он будет получать около 10 тысяч рублей, это в среднем по России. Вот, да, в зависимости от прожиточного минимума на ребенка в регионе, эта сумма будет меняться.
Эта сумма будет меняться. Алла говорит, вы же в провинции жили, там жизнь спокойнее, поэтому ходили в 7 лет самостоятельно в школу. Не согласна. Город Люберцы – это не провинция, это крупнейший город-спутник, и плюс это один из самых криминальных городов вообще 90-х годов. Поэтому я бы не называла этот город провинцией. Так, рожаешь ребенка, продашь одну машину или одну квартиру. Так надо, говорит 235-й. Ну, чтобы деньги были. Как бы у нас же позиция какая, что люди боятся рожать детей, потому что рождение ребенка провоцирует за собой снижение общедушевого дохода. Соответственно, если у него какой-нибудь поганенький катерок, потому что он рыбку где-то ловит, означает ли это, что он недостоин получать какую-то поддержку от государства, потому что он может на этом катерке наловить рыбки? Такая
вот,
логика.
Вот смотрите, да, сейчас критерии выплаты детям от 3 до 7 лет.
Да.
Кто на нее может рассчитывать? Если у вас есть квартира, в которой не более 24 квадратных метров на человека. Угу. Я не спрашиваю, сколько у вас. Я когда посчитала, сколько... Вот у нас 4 человека в семье.
Так.
Я муж, двое детей. У нас 80 квадратных метров. Я считала, что у меня прекрасная квартира. Так вот, представляете, у нас даже получается меньше вот того минимума. Угу. Да? То есть это неплохие условия. Плюс вы можете иметь такую квартиру, машину, гараж,
так.
Дачу.
Так.
То есть, и вот это, то есть это вы имеете право иметь. Просто если у вас не одна квартира, там, а 5 квартир, конечно, да, в этом случае вы уже не можете претендовать на поддержку государства.
Да, ну смотря еще, конечно, какой гараж, какой домик. Может быть, это какая-нибудь избушка на курьих ножках где-нибудь, я не знаю, в Тверской области в глубинке.
Вот, и это тоже Минтруд, вот такой момент он тоже продумал. Угу. Значит, поскольку все выплаты будут строго индивидуальные, то есть если у вас избушка на курьих ножках, в которой никто не живет, да, вот этот момент можно будет отдельно как бы обсуждать, да, и если это правда то, в чем невозможно жить, да, оно выводится из жилого фонда, и все, это не считается вашей собственностью. То есть сейчас все меры поддержки будут прям вот рассматриваться под лупой и реально помогать тем, кто нуждается.
Денис говорит, у нас 5 детей, в этом году нас сняли с пособия на детей, так как у нас на члены семьи, сейчас, секунду, приходится 20 квадратных метров, а не 18, площадь увеличилась, так как получил в наследство двухкомнатную квартиру, но сдать ее не могу, потому что квартира требует ремонт, серьезных вложений, говорит Денис. Но формальный повод был для государства, да, потому что это гипотетически это ваш дополнительный доход. Да? Так, что ли?
Да.
Такая логика. Так, а что у нас тут еще есть? На меня мама перевела свою квартиру, все не получили выплаты на ребенка, говорит Дмитрий. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим. Татьяна Буцкая с нами, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». Еще поговорим про что? Про аборт поговорим, например, про уход за ребенком, который предлагает в трудовой стаж, про профессиональное материнство тоже поговорим, дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, программа «Умные парни» без парней. С нами Татьяна Буцкая, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». Вот по поводу, кстати, вот этого кокона материнства, о котором вы говорите. История в Волгограде. Женщина родила четверых. Муж пошел, значит, на прием в администрацию, что положена, значит, квартира им, потому что много детей родилось сразу же. А он говорит, возьмите ипотеку. Связывались с омбудсманом местным, она говорит, ну, мы проконсультировать, конечно, можем, вопрос держим на контроле, но нет. И получается, что вроде по закону да, а по факту нет. Почему?
Я, когда читала эту историю, тоже подумала, что, в общем, уж такую-то семью... грех не поддержать. Четыре ребенка сразу, представляете? Какое-то счастье.
Нет. Я в смысле, это счастье, конечно,
да. Однажды видела, когда я работала педиатром, я видела такую маму, у которой было четверо детей. Угу. И, конечно, у нее жизнь была прекрасна. Феерично, кстати говоря, они жили дома в квартире. Насколько я знаю, сейчас эта ситуация там в Волгограде сдвинулась, что обсуждается не квартира, а дом, вероятно, субсидия, помощь материалами, вот, потому что шесть детей, насколько я знаю, у них в семье, да, и шесть детей в одной квартире – это прям очень много, и да, вот дом-то, в доме им точно будет комфортнее.
Нет, но здесь другой разговор, что по закону вроде бы положено, чтобы было, а теперь говорят, ой, ну, конечно, да, но все-таки, может быть, субсидии, ну, то есть странная
история. Вот там проблема как раз в том, что по закону не положено. Да вот нет у нас такого закона, где было бы написано, что когда у тебя рождается сразу четыре ребенка, то тебе по закону положена квартира.
Региональные акты. В Москве такой был точно совершенно.
Это должен быть федеральный закон. То есть мы же говорим о стране. Мы говорим о стране.
Или о конкретном месте.
Мы говорим вообще вот сейчас, то есть если не брать локальную ситуацию в Волгограде, угу. Если мы говорим о стране вот как раз такого кокона материнства, что это должен быть федеральный закон. У нас до сих пор не принят закон о многодетных семьях. Вы знаете, что в Москве многодетность считается по возрасту младшего ребенка, когда он достигнет 18 лет?
Ну да.
А в регионах по возрасту старшего? Представляете? Старший ребенок 18 лет, а еще есть там 7 лет, я не знаю, 2 года.
Ну, потому что 18-летний может сам себя уже прокормить,
да,
это логично.
Он, но, понимаете, ну, а в Москве по младшим.
А я вам про регионы как раз и говорю, потому что есть федеральные законы, так называемые рамочные фактически, но в регионах, если у них есть возможность предоставлять какие-то дополнительные льготы, преференции, помощь какую-то, почему бы этим не воспользоваться? Просто интересный момент. Есть логика государства. Ребят, давайте рожайте. Так получилось, что четверо, а потом, слушайте, ну, вас никто не просил, в конце концов, господи, ну, знаете, вам субсидию просто потому, что общественный резонанс.
Смотрите, вот здесь в Волгограде, конечно, надо уточнять, но насколько я помню, что в Волгограде закона о том, что при рождении четверых детей сразу вдаются в квартиру, такого нет, там была точно поддержка для семьи с шестью детьми, угу. Им дарили большую машину, в которой сразу много детей можно перевозить.
Нет, но есть другая многодетная семья, где для строительства дома выделили овраг глубиной с трехэтажный дом в Красноярском крае, правда. Участок они ждали 5 лет, мать троих детей узнала об этом уже после оформления всех документов. При этом к ровной части участка невозможно подъехать на машине, скорая помощь, например, добраться не могла.
Вообще вот с выделением земли это очередной кошмар. Потому что многодетным, это как раз это уже федеральный закон, положено выделение земли. И когда проводилось такое исследование, а кто же вот все-таки получил землю, и угу. кто же все-таки на ней построился, цифры были такие, что меньше 1% семей, которым выделили эту землю, они на ней построили дома и живут. Представляете, меньше 1% за все это, потому что либо овраг, либо нет газа, воды, дороги.
Да, это формальный подход государства, безусловно. Но, опять же, возвращаясь к четверняшкам, казалось бы, если у вас увеличивается численность семьи, автоматически у вас государство просто действительно на автомате, и законы такие есть, предоставляет больше жилплощадь, потому что просто-напросто по санитарным нормам не проходят.
Я двумя руками за. Да. Я двумя руками за то, чтобы это был не локальный даже акт, чтобы, когда родилось 4 ребенка в Волгограде, значит, мы боролись за Волгоград, а потом мы, значит, в следующем году за Краснодар, а потом это должен быть сразу федеральный закон.
У вас есть ответ на вопрос, почему его нету?
А почему нет закона о многодетных? Почему до сих пор нет закона о многодетных?
Потому что никто не просил вас рожать. А рожайте, как хотите. Господи, боже мой, зачем вы обращаетесь в государство?
Вот ответ на ваш вопрос, зачем вы идете в Государственную Думу. То есть очень много вопросов, которые, с одной стороны, перед нами стоит такая как бы глобальная задача, что, чтобы, как сказал президент, чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше. В нацпроекте «Демография» стоит коэффициент рождаемости 1,7.
Там немножечко финансирование урезали.
И 1,7-то он уже тоже упал. Да, для тех, кто не понимает, что такое коэффициент рождаемости 1,7, давайте расскажем, что это на каждую женщину, уж простите, 1,7 ребенка. Ну, то есть, двое детей. Двое детей. Но мы даже... Ну, что такое двое детей? Есть мама, так, есть папа, да? Вот если одного за маму, одного за папу, то мы количество населения России не увеличим.
Ну, понятно.
Да, чтобы мы приросли, должно быть за маму, за папу, как бы, ну, и за страну.
Есть идеи, радикальные идеи. Периодически они высказываются церковью, периодически они высказываются депутатами или общественниками. А давайте запретим аборты или существенно сократим возможность, уменьшим возможность делать аборты, и тогда мы прирастем.
А вот не прирастем. Вы знаете, если посмотреть статистику тех времен в Советском Союзе, когда были запрещены аборты, так вот примерное соотношение рожденных детей и детей, которые не родились, оно было таким же. Ну, то есть сейчас на двоих детей, которые рождаются, один не рождается. Вот было точно такое же соотношение тогда, когда аборты были запрещены.
Но мы понимаем, почему мы их легализовали обратно потом.
Да, но мы понимаем, что было с этими женщинами потом. Это же все были нелегальные аборты.
Ну, бабка и спица.
Да. Ну, то есть и мы этим женщинам еще не давали возможности рожать дальше.
Но вы понимаете логику общественников, которые радеют за запрет абортов, что, мол, много мы теряем людей? Или вы, как все-таки доктор, вы придерживаетесь другой точки зрения?
Я не случайно прям вот начала с этих цифр. Запрет абортов нам не даст прирост населения. Он нам в результате может дать даже снижение рождаемости за счет того, что женщины фертильного возраста могут получить такие травмы, что дальше
себя.
У них да, просто не будет детей.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Но хорошо, связка абортов с религиозными соображениями, с тем, как вот, например, Польша, та же самая довольно католическая страна, вот, и там же целые демонстрации, и люди считают, что, в общем, женщины считают, что их в правах каким-то образом дискриминируют. Вот, почему такая мощная связка сейчас пошла? Мы же понимаем, что Советский Союз был едва ли не таким государством первым фактически в Европе, который позволил легализовать аборты, потому что поняли, что в любом случае, если женщина захочет избавиться от плода, она от него избавится, себя убьет, не дай бог, опять снова, соответственно, не будет новых детей. Вот. А сейчас как будто бы пересмотр, что ли, происходит какой-то? Ну, почему?
История, она такая, она же, это всегда, это законы диалектики, они работают, да, это всегда спираль. И, ну, давайте посмотрим в наше прошлое, очень далекое прошлое, 17 век, когда женщинам, которые делали если женщина сделала аборт, то это была смертная казнь. Да, в более поздние века, если женщина делала аборт, то наказывали и женщину, и врача. Угу. До 10 лет каторги врачу. Да, то есть он было разное, да, то есть мы вот так вот по спирали идем, и нам не надо возвращаться в прошлое. Цифры показывают, что угу. ни к чему, к увеличению рождаемости это не приведет. Все, на этом мы ставим точку. Я хочу сказать, что надо не запрещать. А когда женщина приходит к врачу и говорит, я приняла решение, кроме психолога, с ней обязательно должны работать люди. Во-первых, специалист, извините, юрист и соцработник. Юрист расскажет все о своих правах. Женщина же не просто так идет делать аборт. Она потому что не устроена, не обеспечена, она считает, что у нее нет будущего. Вот ей юрист и соцработник должны показать, сколько денег подготовило ей государство. Когда мы на сайте Совета материнства...
Денег при рождении ребенка,
да,
имеете в виду?
Да, мы сделали вот этот вот, значит, материнский мотиватор, я его называю, да, вот когда ты, значит, вводишь, сколько у тебя детей, какой ребенок рождается, работаешь, не работаешь, да, то есть отвечаешь на несколько вопросов, дальше кнопочка «Рассчитать», и ты видишь, сколько денег тебе приготовило государство за первый год жизни ребенка. Я не видела сумму меньше 800 тысяч рублей. То есть государство на самом деле вам помогает. Вы просто не знаете ничего об этом.
800 тысяч, в смысле, даже на первого?
Да. А уж на второго?
Так, и что там?
Мы с вами после окончания эфира рассчитаем.
Нет, вы сейчас рассчитаете.
Но там просто надо зайти на портал, да, и ответить на сайт вопросов. Да, и вы увидите, самое главное, из чего эта сумма складывается.
Здесь, понимаете, здесь, мне кажется, два варианта еще есть. Во-первых, не всегда деньги действительно могут стать мотиватором не делать, а у некоторых женщин это до сих пор восприятие, это средство контрацепции. Значит, мы подходим к такой тонкой теме, как секс-просвет, который, кстати, ратуют многие за то, чтобы это началось со школы, а другие говорят, вы что, у нас табуированная тема, вообще этого не существует в нашей стране, и все, и дети рождаются в подсолнухах.
Я так хотела во времена своих марафонов по роддомам водить туда школьниц, старшеклассниц, вот привести в роддом старшеклассниц и показать. Вот это вот роддом, вот это ребенок, вот посмотри, какой он. Да, и... посмотри, какие счастливые мамы, какие дети. Потому что одно дело, да, вот они, мне кажется, пока не объяснишь, не покажешь, ты не поймешь, какой шаг ты можешь совершить. И нет, ну, конечно, мне это не, там, не, даже не то, что не разрешили, мне отсоветовали это сразу, потому что там родители, в общем, и так далее, никто не разрешит. Я полностью с вами согласна, что с детьми надо разговаривать на уровне школы.
И... В смысле, учителя должны, это какие-то должны быть, ну, в вашем представлении идеальным, это должны быть какие-то уроки, профильные предметы, факультативные, не профильные, а факультативные предметы или что?
Вот недавно у детей спросили, какие уроки вы считаете ненужными, да, и какие нужными. Слышали, обсуждали, да, вы это? Вот, по-моему, они там не хотят труд, да, и хотят знать все о своих правах. Я, в общем, в этом детей и поддерживаю. И вот туда же, то есть я бы сделала такие уроки про жизнь. Вот у нас очень много в школе про теоремы и аксиомы, а надо про жизнь. Вот они в нее выходят, и там все. Там и как правильно себя вести, как предохраняться, все про твои права.
Вам сразу же противники скажут, что если вы им будете рассказывать про презервативы, они сразу захотят секса.
Это как рассказать. Вы, кстати, видели этот прекрасный ролик? Кто же это выпустил? Это не налоговая, это...
Следственный комитет.
Да, Следственный комитет, когда ребенку 14 лет, да, вот, что тебе делать уже нельзя. Надо об этом говорить в школах.
Надо с детьми говорить об этом. Ну, подождите, здесь же вопрос, как говорить все-таки. Ни в коем случае до свадьбы ни с кем никогда вообще не ходи даже за ручку. Есть такой вариант? Или есть вариант такой, что, как это было, ну, простите, в Венесуэле, стране, где самый высокий уровень подростковых беременностей, просто ходили и раздавали презервативы. Вот просто ходили и все. Потому что это же не только незапланированная беременность, это ВИЧ, это СПИД, это все там заболевания, передающиеся половым путем. Вы считаете, что у нас можно растабуировать тему сексуального воспитания и вообще восприятия этого?
Вот смотрите, если мы сейчас с вами не найдем ответ, как это сделать через школу, мы точно сможем найти этот ответ через медицину. У нас же есть диспансеризация, у нас есть кабинеты планирования семьи, у нас есть гинекологи. Да, то есть об этом можно говорить, да, если у нас стена, да, то есть в образовании пока стена, мы ее пока не, да, тяжело, давайте зайдем с точки зрения медицины, там-то все открыто, диспансеризация сейчас наше все.
И что, и гинеколог должен об этом рассказывать?
Это...
Которому еще вопрос, девочка пойдет вообще-то или нет?
Так вот надо сделать так, да, чтобы, то есть там это легче ввести, чем в образовании, согласитесь.
Угу.
И, кстати говоря, там можно и, там, с, допустим, разрешить приходить с мамой, да, ну, вот какие-то продумать, то есть не рубить.
В смысле, не говори об этом?
Да,
ни в коем случае.
Ни в коем случае, вообще ни в коем случае это не делает, да? То есть заход точно можно найти, главное было бы желание.
Как детям объяснить, зачем им нужен брак, зачем им нужна семья, молодым людям?
Надо сохранить свою семью, тогда у детей будет семья.
А вот здесь сразу другой момент. Вы же понимаете вот эти избитые уже ситуации. Я ж с твоим отцом-то, лишь бы, чтоб тебе-то было хорошо. И модель поведения какую они видят? Они видят, что мама с папой постоянно ругаются, не дай бог, дерутся. И она говорит, либо эти дети, например, мальчики, воспринимают именно такую модель поведения папы, потому что, ну, мама-то с ним живет, в конце концов, значит, и я так со своей буду общаться. Либо он говорит, никогда ни за что, вообще мне это не надо.
Я и здесь я с вами соглашусь, потому что надо иметь, конечно, ум и терпение сохранить семью. То есть вообще семья – это работа. Это ежедневная работа со стороны и мужской половины, и женской для того, чтобы сохранить вот эту вот дружбу и любовь на долгие-долгие годы. Но если не получается, не всегда получается, не всегда бывают разные же ситуации, как вы говорите, то ни в коем случае дети не должны видеть, как, там, допустим, мать, вопреки всему, да, держится за
брак. А ей так ее мать сказала? Ей так ее мать сказала?
Вот тогда на помощь как раз должно приходить государство.
Ой.
Я объясню даже как. Например, вот здесь, ну вот относительно недалеко от вас, на Таганке, есть прекрасный дом для мамы.
Так.
Не приглашали никогда
их организаторов? Я, по-моему, там снимала, да, когда-то что-то лет 10
назад. Вообще удивительный, вот просто удивительный, куда могут прийти женщины, беременные, с детьми, если вот в их жизни наступила критическая ситуация.
А почему просто мужа не выставить из дома?
Это не всегда возможно. Когда вы
самой уйти.
Когда вы поговорите с этими девочками, которые там живут, да, то это ситуация, когда надо было убегать. И надо говорить о том, что такие места есть. Потому что почему терпят? Они считают, что я на улице буду с ребенком. Вот нет. Дом для мамы есть сейчас в 77 регионах.
Так, и что?
Хотя мы, да, наговорит Москва.
Нет, нас слушают вот. Даже из-за границы. Я просто пытаюсь понять, что, чем это
помогает. Выход можно, если вам кажется, что ситуация тупиковая, выхода нет, выход всегда есть. Надо просто себе дать шанс сказать, что я должна встать и пойти. Угу. Тогда и у ребенка будет будущее.
Как сохранить брак? Сейчас у всех по 2-3 развода. Именно у тех, на кого дети смотрят в интернете, в соцсетях, все их кумиры, говорит Риот. Так, еще про жизнь и литературу. Я сделал вывод, я с ребенком в разводе без элементов, в помощи не нуждаюсь, не подошла я государству по параметрам для помощи, говорит Юлия. Сама-сама-сама это называется. Так, у моей подруги, похоже, так и получается. Они воевали с мужем, а сынок не хочет теперь жениться. У него перед глазами прелесть семейной жизни родителей.
Ну, вот это то, о чем мы с вами говорим. Конечно, пример родителей, он очень важный. Если ты хочешь, чтобы у твоего ребенка была нормальная жизнь, да, то есть там пункт номер один – сделай все, чтобы был мир в семье. Пункт номер два – если мира в семье нет, найди себе силы сделать так, чтобы ребенок не видел войну.
Если ребенок очень часто становится как раз-таки центральным элементом этой войны. Ну, как бы цивилизованных расходов у нас нету практически.
Есть, есть и немало.
Это за это женщина только в ответе?
Нет, да, то есть не надо здесь демонизировать никого, ни мужчину, ни женщину. Очень часто, в общем, понимают, что нет, не получилось, расходятся, и, в общем, дальше даже для там дети говорят, что, в общем, окажется, что и ничего не изменилось. Такие же мамы, папы, но в разных, там, не знаю, квартирах живут. Вот, здесь уже все зависит, уже, конечно, от нашего подхода.
А, есть еще такой момент, я видела в одной из публикаций, вы упоминали, что предлагаете некий какой-то материнский, как это правильно, материнский профстандарт, что-то такое ввести. Это как? Кто такая мама-профессионал, кто такая мама-профессионалка? Я не поняла, честно.
Ну, да, это, может быть, звучит слишком канцелярским таким языком, профстандарт мать. И вот что я имела в виду, что есть женщины, которые как бы хотят работать, идти вверх, добиваться, содержать семью, а есть женщины, которые говорят, знаете, вот я бы рожала, воспитывала. И вот за то, что она вот прям как бы мама, которая, мать, да, прям сидит дома с детьми, она не должна быть ущемлена, да, ни в пенсии, ни в выплатах, ни в поддержке государства. Поэтому предложить женщине варианты, что если многодетная семья, то ваши годы, которые вы провели с детьми, угу, они пойдут вам стаж, вы заработаете себе пенсию, вы будете получать ежемесячную поддержку от государства. Пока это, конечно, только идея, она еще не прописана по
пунктам. Что-то вроде зарплаты вы имеете в виду?
Ну, вот что? Я уже где-то это назвала как госслужащий, но тем не менее, да, что ежемесячно, чтобы женщина не на ребенка, да, а вот а на себя. У нее там цать детей, она каждое утро там встала, приготовила, отвела, выучила 10 раз уроки, отвела на 48 кружков. Она мать, да, и так, ну, точно, это ее выбор.
Да, но смотрите, точно так же на этих матерей будут смотреть другие женщины, у которых тоже трое-четверть детей, которые имеют, например, свой бизнес или работают где-то в офисе. Она говорит, это что, ну, простите за...
Всегда возможны перегибы, да, поэтому я прям уточняю о том, что это не написанный какой-то там даже там вариант, да. Это идея, которая... можно обсуждать и нужно обсуждать, потому что, ну, я не Почему? Знаю, в моем кругу много таких женщин, которые говорят, я готова вот рожать, сидеть с детьми и вообще вот
работать. Честно говоря, я сама категорически против этого, поясню почему. Потому что с человеком, от которого ты рожаешь детей, может произойти все что угодно. Он может уйти, потому что ему надоело, его могут, там, не дай бог, он может умереть как-то, еще что-то. Женщина сама захочет от него уйти. И что? Я такая прекрасная, платите мне, пожалуйста, деньги, потому что когда-то я решила родить троих детей.
Во-первых, должен быть всегда выбор. Да, то есть так же, как вы можете уйти с одной работы, перейти на другую, угу, да, так же вот вы можете работать, там, не знаю, генеральным директором, 5 лет поработала мамой, потом с новым генеральным директором.
Почему мама – это работа?
Вот хочется показать, что... как бы материнство – это труд.
И никто не оспаривает.
Материнство – это труд, который достоин уважения, достоин оплаты, достоин пенсии, достоин поддержки государства. Да, и не унизительных сбора справок, доказательств, да, что у тебя там доход на 3 копейки, ты мать. Да, и вот гордое слово «мать» я хочу, чтобы мы несли дальше.
Татьяна Буцкая была с нами на связи, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». Про матерей поговорили, еще темы остались. Приглашаем вас снова, Татьяна Викторовна. Спасибо, что пришли. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.
До свидания.